уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. С нами здесь в программе «Умные парни». Умный парень Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И наш телеграм-канал, где все новости. Это «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. У нас как-то на этой неделе по традиции сложилось, что мы с умными парнями говорим про Москву и Минск. Вау. Вот как-то хедлайнер практически стал Александр Григорьевич Лукашенко.
Про два города.
Да, и два города, потому что, ну, имеется в виду Россия и Белоруссия, потому что то мы привыкли очень много про Украину говорить, а теперь Украину как-то, в общем, она отошла с первых полос, может быть, даже к счастью. И теперь про Александра Григорьевича Лукашенко заговорили. Что там происходит, чего ждать, и есть ли будущее вообще у союзного государства? Да. Потому что такое впечатление, что камень преткновения к тому, что страны по-разному понимают, что есть интеграция.
Ну, смотрите, мы уже достаточно давно, лет 30, живем в парадигме свободной, независимой России. Угу. С 2007 года считается, что мы обрели свою суверенность.
2007?
Мюнхенская речь Владимира Путина.
Да, так.
И стали говорить западным политикам в лицо то, что мы о них думаем.
Угу.
Раньше были некоторые такие реверансы в их сторону, иллюзии, обольщения, которые осыпались как песчаный замок в сухую погоду. Что касается нынешней ситуации с союзным государством, которое существует уже, напомню, 20 лет, ну, там все сложно, и, на мой взгляд, будет только сложнее. Почему? Ну, вот смотрите, я гражданин России,
да.
Я патриот, я люблю Россию. А становиться гражданином союзного государства мне совсем не хочется. Что такое союзное государство?
Оно вроде существует уже много лет.
Оно существует, да, но я себя не воспринимаю гражданином союзного государства.
Так.
В этой связи возникает такой вопрос экзистенциальный.
А что есть такое,
да? А, да, хотим ли мы стать гражданами союзного, некоего союзного государства и во имя чего? Вот об этом мало кто думает, хотя об экономической интеграции, которая, безусловно, выгодна и Беларуси, и России, так, и другим странам, которые участвуют в евразийском экономическом сообществе, это медицинский факт. Потому что главная претензия к разрушителям Советского Союза была как раз то, что они не учли главного и очень трагического обстоятельства с разрушением Советского Союза, с его распадом. Распалась и советская инфраструктура, которая создавалась десятилетиями, которая служила основой благосостояния этого самого государства.
Так.
То есть мы, грубо говоря, пардон за мой французский, ну, мягко говоря, профукали хорошую, в общем, экономику. Другое дело, что эта экономика, вернее, система распределения в этой экономике была весьма странной, что и привело к этому разрушению. Но потенциал у нее был довольно большой.
Вот казалось изначально, помните, я думаю, что в том числе это в «Коммерсанте», накануне того, как дорожную карту должны были якобы подписать, была огромная статья, что есть вот эта интеграция.
Там и больше двух десятков дорожных,
да, карт. Да, там, скажу. Значит, что там, эмиссионный центр, налоги, там только оборонки не касалось, там МВД, по-моему, больше ничего. И казалось бы, вот это, сейчас, я прошу прощения, и казалось бы, это такая штука довольно техничная, довольно понятная, без налета идеологии какой-то. А получается, по вашим словам, что в чем есть суть, да, цимес? То есть мы не можем создать союзное государство, потому что у нас нет идеологической основы. То есть экономики мало, нужно еще что-то.
Слушайте, я как раз, как аналитик, я фиксирую то, почему мы не можем создать союзное государство,
так,
понимаете?
Я говорю, идеология — это проблема, как бы отсутствие идеологии? Вот,
проблема.
Вот я об этом и говорю.
Вот, потому что мы это выключили с самого начала и решили, что это нас не касается. А всегда так бывает, когда ты что-то выключаешь, что ты говоришь, а, потом сделаю. Ты, а, никогда это не сделаешь, и, б, это потом прилетит тебе по ушам в обязательном порядке. Вот сейчас это прилетело по ушам, потому что население ни России, и Белоруссии, оно, с одной стороны, не принимает, что происходит. Да, у нас экономическая интеграция, супер, хорошо. Но тут же стоит вопрос, а будет ли социальная интеграция? То есть будет ли статус гражданина Республики Беларусь соответствовать статусу гражданина Республики Российской Федерации? Будет ли? На этот вопрос ответа нет. Почему? Потому что нет понимания того, в каком мы будем на самом деле находиться в состоянии. Это напоминает мне, знаете, брак по расчету, когда мы оговорили, да, в брачном контракте все приданное, весь объем, да, так. Средств там, мужа, на который жена может претендовать после развода и так далее, а забыли, собственно, сам по себе подписать, сделать запись, соответствующую запись в
документе,
да, и получить свидетельство о том, что, собственно, брак состоялся. И главное, что любви-то, судя по всему, нет. Любой брак, любой союз строится на, не только на взаимной выгоде, угу. как принято считать в капиталистических обществах, он еще, извините, строится на отношениях.
Она проходит.
Да, но отношения остаются.
Иногда в ненависть переходит.
Ну, не знаю. У нас с белорусами вряд ли это перейдет в ненависть. Хотя вот с Украиной немножко перешло. Хотя, вот честно говоря, я думаю, что это искаженная картина реальности, которую предлагают наши украинские партнеры, что вот якобы все на Украине ненавидят Россию. Нет, так не, этого нет просто.
Нет, все, конечно, вообще абсолютизация это тоже как это категоричность при признак ограниченности.
Просто кому-то
давно
хотелось
известно.
Бы, да, создать такую картинку. Она гуляет, что называется, в интернете и так далее. Ведь да. сейчас происходит то же самое с Белоруссией. Не без участия наших западных партнеров. Те же самые соблазны, те же самые предложения звучат. А давайте мы вам все 100% ваших энергоносителей за очень большие деньги будем продавать. Помните, Майк Помпео недавно
тоже за очень большие деньги будем продавать,
в том же Минске.
Кстати.
Да. Но мы сейчас не за большие, мы просто оставили все как есть. Хотя предлагалось сделать, что называется, по внутренним ценам. На что наши должностные лица прямо сказали, ну, ребят, если по внутренним ценам, тогда вступайте.
Вот смотрите, а кто куда вступает? Вот здесь тоже, конечно, вопрос возникает, потому что, знаете, как с Украиной говорят,
вот.
Или с...
Вы сейчас да. просто подтвердили как раз вот то, что я сказал. Идеологического обоснования, я не боюсь сейчас этого слова.
Мне кажется, идеология – это ширма все-таки экономических
Хорошо.
Интересов.
Хорошо.
Вот правда.
Ну, вы, я так понимаю, вы часом не материалистка?
Конечно.
Тогда все понятно.
Нет, здесь другой разговор по части государства. Я пытаюсь понять и, может быть, ответить на вопрос, а почему, например, так случилось с Украиной, да? Почему так случалось с бывшими союзными республиками, где были гражданские войны, и резня там, и чистки фактически, да, этнические. Люди там сбегали просто с одной сумкой, в которой было пара нижнего белья. А путь... поиска самостийности – это отрицание того, что там была метрополия, был союз, путь отрицания всего русского российского в данном случае. Вот с Белоруссией, может быть, это происходит, но в легкой степени.
Сейчас не валите все в одну кучу.
Давайте.
Первое. Отрицание всего русского – это защитная реакция в поисках национальной идентичности.
Конечно.
Это раз.
Поиск
это одно.
Да.
Это
да.
одно. Второе. Развал империи всегда сопровождается обрушением национальных экономик. Почему? Потому что, имея экономику часть целого, невозможно тут же мгновенно построить национальную экономику, которая складывается, если не десятилетиями, то и веками.
Так.
То хотя бы там за какой-то довольно продолжительный период времени, плюс при внешней поддержке. Не зря существуют такие странные отношения метрополия-колония. Вот Европа до сих пор разгребает вот эти колониальные свои связи и комплексы, которые сформированы у них, которые поддерживаются колониями с целью получить как можно больше денежек с метрополии в обмен на ранее вывезенные ресурсы, что, в общем, справедливо, но если разобраться, то тут надо очень много еще считать. Мы же, я не знаю, по широте славянской души, вот когда развалился Советский Союз, мы заплатили долги Советского Союза, и поэтому стали правопреемниками СССР, я имею в виду, Россия стала. Вот. Ну, а теперь мы столкнулись с так называемой прагматичной позицией наших бывших партнеров по СССР, которые торгуют сейчас своей суверенностью и шантажируют, в том числе нас. Они говорят, ну, не будет дешевых кредитов, мы тогда свою суверенность продадим другим. Западным партнерам. Ну, есть же восточное партнерство, да, такое знаменитое,
да.
где Беларусь, между прочим, принимает участие. То есть вот это некрасиво, на мой взгляд. Поэтому, я еще раз говорю, мы должны вернуться к идеологии наших отношений. Не к идеологии коммунистической, идеологии капиталистической и так далее, а к идеологии отношений. Мы должны четко проговорить, что мы хотим друг от друга и на каком базисе, на каком основании мы можем сожительствовать на доставшейся нам обширной территории бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза. Вот пока мы не договоримся, а мы, судя по всему, не договоримся еще и потому, что внешние игроки не хотят этого, мы обречены на конфликтные противоречия, взаимный шантаж и так далее.
Но внешние игроки в любом случае никогда не будут согласны. Здесь другой момент. А что делать, например...
Это невыгодно. Разделяю властвуй принцип.
Вы говорите, да, что вот пришли западные партнеры и предложили, а давайте мы это, давайте мы то. А что в данном случае мы можем предложить? Что делать с молодыми людьми, которые объективно там едут за продуктами, я не знаю, там, в Польшу, учатся где-то там, в Брюсселе, условно говорю, да? Условно, тот мир для них может быть ближе. А что наш мир может предложить? Кроме того, чтобы договориться с руководителем государства, мы себе деньги, а ты разрули сам, чтобы нам тоже было хорошо.
Знаете, мне всегда было странно. Во-первых, вы не назвали это русский мир, так называемый, да, условно. Название было придумано, но сейчас почему-то его очень так скептически к нему относятся, хотя... Проект Новороссия не имеет никакого отношения. Русский мир – это термин, который существует очень давно.
Мы сами признаем
например.
Это.
В историографии, например, подождите секундочку. Угу. Вот. Но, с одной стороны, надо учитывать, что его очень сильно демонизируют специальным образом. Во-вторых, ничего такого страшного в том, что молодые люди будут учиться в Европе, я не вижу.
Конечно.
Петр Первый вообще посылал туда дворянских детей, дабы они вернулись, да, совершенно. Но некоторые оставались. Ничего страшного, да. Выписывались иностранные
специалисты.
Специалисты.
Ну, это, ну, в этом Сталин тоже занимался ничего страшного, тоже,
совершенно
как,
верно.
Да, тоже нет ничего.
Ну, сейчас этим занимаются практически все страны, считающие себя развитыми, поэтому стыдного в этом ничего нет, нанимать иностранных профессионалов. Так вот, но отсутствие общей базы по... У нас остались только комплексы после распада Советского Союза. То есть и взаимные претензии, которые на самом деле разбиваются о чисто юридические вещи. Угу. Я не зря упомянул то, что Россия выплатила все долги Советского Союза. Кстати, благодаря усилиям правительства Владимира Путина. Ну, так, на всякий случай напомню.
Имеется в виду, в смысле, когда он был премьером?
Когда он был президентом, в первый свой президентский срок. Вот.
Ну и
там 13 лет. За 4 года они выплатили с Кудриным. Кудрин здесь на самом деле проделал очень большую работу. Вот. А что это означает? Просто мало кто на это обращает внимание. А это означает, что фактически с учетом результатов референдума по сохранению Советского Союза. Я сейчас скажу фразу, которая может разрушить некоторые, так сказать, стереотипы. Россия имеет право на все территории, которые ранее занимал Советский Союз. Для нас, для вот мира, для ООН, вот внешняя граница – это граница Советского Союза, России. Это удивительно, да? Но на самом деле, когда Украина подняла вопрос о том, что Россия нарушила границу Украины и вторглась на Донбасс, тогдашний генсек Пан Ги Мун сказал: ребята, а граница есть-то у вас? Вы уверены, что кто-то что-то нарушил? Ну, начнем с того, что Украина не заморачивалась все это время на демаркацию границы, ее действительно просто не существует. Поэтому, когда Яценюк стал, и потом Зеленский говорил о том, что надо то ли рыть ров, то ли строить стены и так далее, ну, мы ухмыльнулись саркастически, потому что это самострой, который сносится, что называется, бульдозером за несколько часов. Вот, потому что нет никаких правовых оснований для возведения подобного рода фортификаций, потому что граница не демаркирована. По каким планам, что называется, будете строить? Ну, вопрос. Да. Собственно, на этом все и закончилось, вы помните, да? И с рвом, и с границей, и со стеной, и так далее.
Но при этом про границу еще в Минских соглашениях сказано, вот. И там, правда, все это камень преткновения тоже стал. Ну, кто контролирует границу, да.
Поэтому нам еще предстоит разбор не только вот идеологический, нам еще предстоит юридический разбор, кому-то что принадлежит.
Так.
Вот. И в связи с тем, что Россия довольно... дальновидно произвела вот эту выплату задолженностей, она имеет очень хорошие юридические позиции в этом споре. Что на самом деле не педалируется российской стороной и всячески обходится со стороны наших партнеров по бывшему Советскому Союзу.
Так.
Но они прекрасно понимают, что это рано или поздно всплывет. Именно поэтому наши центральноазиатские партнеры республики ведут себя, ну, довольно осторожно, в отличие от тех, кто уже соблазнен нашими западными партнерами, в кавычках, и которым даны какие-то определенные гарантии безопасности, да. И они начинают вести себя как вот хулиган во дворе, да, зная, что если что, он повысит голос, и прибегут взрослые ребята якобы его защищать. А на этом обожглись Михаил Саакашвили, и на этом обожегся, по сути, Петр Порошенко.
С Украиной.
С известным результатом.
Ну, это к вопросу о том, что, да, есть...
Никто не прибежал.
Есть тактика, что, значит, там, вторгнуться, сказать, что нарушены демократические принципы, там, снести правящее руководство, а потом
принципы.
Уже дальше непонятно, что происходит в государстве. Ну, фактически, да, дальше целеполагания никакого нет. Ну, что дальше строить на этой территории?
Я говорил, на самом деле, не о политическом дискурсе, который может длиться бесконечно. Поэтому мы, собственно, и все это время, там, у нас 5-6 лет конфликту, 6 да,
лет,
на Украине,
да. 6
лет конфликту. Мы, собственно, наблюдаем вот эту дискуссию постоянно в разных ток-шоу, на радио и так далее, и конца и края ей нет. По той простой причине, что если вернуться назад к событиям, которые произошли на Украине не в 2013-2014 году, а в 2003-2004, я напомню, что именно в 2003 году произошли те же самые события в Грузии, что привело к катастрофическим последствиям грузинского государства, обернулось потерей территории.
Нет, можно говорить, что Российская
Федерация... На Украине произошло то же самое. Вот я, помните, так мы все посмеялись, да. Поржали третий тур, когда Ющенко победил и так далее, который был признан западными странами. На самом деле, вот тогда случилась родовая травма у украинской государственности. С этого момента она, ее легитимность может быть оспорена. И мне кажется, что очень скоро мы узнаем очень много интересного на эту тему. А это значит, а еще обращу внимание, там еще был надлом, который я вот рубец такой в матке украинской государственности, который, мимо которого я пройти не могу, он слишком великолепен. Это помните, когда Петр Порошенко победил на выборах, все западные страны тут же признали это все. Подождите секундочку.
Да-да-да.
А через год Верховная Рада тихо-тихо. Убрала Виктора Януковича с поста президента Украины. То есть год на Украине было два президента. И тогда где легитимность того, что за этот год натворил Петр Порошенко?
Ну, все это можно просто... тоже признали Петра Порошенко.
Ладно, все это кто?
Российская Федерация тоже признала Петра Порошенко. Разве нет? С ним имели дело, в конце
концов. С ним имели дело, но это не значит, что признали. Я напомню, что Владимира Зеленского мы еще не признали президентом Украины, мы просто, как сказал, Песков сказал, мы приняли к сведению результаты голосования.
Ну,
это на секундочку. Да. Вот. Так вот, вот этот год, что Петр Порошенко был вторым президентом Украины, он вызывает очень много вопросов, потому что вызывает вопрос легитимность того, что он подписывал тогда и принимал.
Но жизнь-то идет, понимаете, Алексей Алексеевич. Главный вопрос, опять же, вот по части объединения, по части того, что про Россию опять не стали говорить, а вот Россия упустила Украину, а Россия теперь упустит Белоруссию.
Вы знаете, я думаю, что вот это санкционное давление и чудовищное информационное давление, которое испытывает Россия, оно на самом деле организовано именно для того, чтобы нас, вот, когда нас бьют по ушам, мы прижали эти самые ушки и не думали о тех объективных вещах, которые я сейчас просто перечислил. Понимаете? Чтобы мы даже головы не поднимали и в этом направлении не двигались. Мне кажется, настало время уже двигаться в этом направлении. Нужно уже раздавать сестрам по их серьгам.
Невозможно
юридически,
все это
спокойно.
В юридической плоскости решить. Вот если бы это было так просто, юристы правили бы...
Можно. А обратите внимание, помните, Владимир Владимирович сказал фразу, выступая на Генассамблее ООН, вы даже не понимаете, что вы натворили. Внимание.
Был такой, да.
Внимание. Дело в том, что пресловутые Соединенные Штаты Америки увлеченно, с большим оттягом разрушают международное право. И здесь хочется еще раз процитировать им. Вы даже не понимаете, что вы делаете. Вы на самом деле создаете прецеденты, которые в дальнейшем будут служить причиной пересмотра границ в той же самой Европе. Но, ребята, вам не понравится. Вы-то думаете у себя, что вы там сейчас нарежете Россию кусками до Урала, загнав за межа и так далее. Но проблема в другом. Этого не будет. Будет принципиально иная картина мира,
но пока
исходя из того,
да.
что я говорил до этого, потому что есть юридические основания для пересмотра границ.
Кто же будет это
инициировать? И, кстати, ящик Пандоры открылся, знаете, когда?
Когда?
когда объединились две Германии, Западная и Восточная. Это был первый акт пересмотра границ после Второй мировой войны. Вот с этого момента процесс оказался запущенным.
Так.
И с этого момента страны США поняли, я так понимаю, я надеюсь, что поняли, чем это все пахнет, и решили сыграть вот в эту вот игру о том, что мы самые сильные, нам совершенно не важно, что вы об этом думаете, мы будем европейскую политику делать как мы, так, как мы хотим. А теперь внимание, такое поведение США привело к тому, что сейчас де-факто атлантической солидарности не существует. Ее нет. Европа сейчас в поиске. И тот, кто... собственно, предложит сейчас ей выгодные условия, тот и будет ее партнером на ближайшее время.
Не очень понимаю, какие выгодные условия могут быть, если базы, например, те же самые там натовские находятся, и мы берем в расчет, что слова Макрона, что Европейский Союз должен найти свое, стать отдельной геополитической силой, это пока только слова.
Это пока.
И система Instex не работает.
Это пока. Это пока. Плюс, обратите внимание, насколько усилились сейчас контакты между Россией и отдельными европейскими странами на предмет выстраивания коллективной европейской безопасности. И тот же Макрон, раз уж вы его процитировали, да. Я тоже его процитирую, намекнул на то, что без России это невозможно. Практически все политики сейчас это говорят. Невозможно. А в Европе сейчас очень такое устоявшееся, не то что популярное, как раз непопулярное, мнение в кулуарах, что мы настолько много наделали ошибок с Россией в отношениях, что сейчас надо все исправлять.
Алексей
иначе
Алексеевич,
будет беда.
Вспомните про кулуары, когда только-только вводили санкции против России после Крыма, говорили,
извините,
что
пожалуйста, я отвечу, вам шашечки или ехать?
Нет, подождите.
Вот шашечки,
пока
это вот санкции, вот это вот все. А ехать-то у нас, извините...
Так и санкции принимают. Санкции — это ехать секундочку. Как раз. А вот кулуарные разговоры — это шашечки.
Давайте. Цифрам вернемся.
Давайте.
Сначала в 2014-2015 году было обрушение торгово-экономического баланса. Затем произошло что?
Что?
Между Россией и Европой.
А что произошло между Россией?
Увеличение, которое сейчас, он сейчас потихонечку подбирается к той самой досанкционной этой.
Ну, при том, что продуктовый эмбарго был недавно 450 миллиардов России теряет.
При том, что санкции не отменены.
Нет,
вам это ни о чем не говорит?
Слушайте, доступ к дешевым
деньгам... Политика, экономика. А конечно. Зачем нам деньги? Нам сейчас деньги не нужны западные. У нас свои деньги.
Которые лежат в кубышке.
Вот об этом мы с вами уже говорили, и мы уже предъявляли претензии. Поэтому правительство и потеряло. Правительство Медведева потеряло самое себя.
Я, опять же, все-таки настаиваю на мысли, что, конечно, хорошо бы, чтобы государства проводили самостоятельную политику. Проще, конечно же, договориться по отдельности, чем, наверное, там, со всем Европейским Союзом, это понятно, потому что и институты работают. Европейский Союз – это как институт глобальный,
Европейский
он работает.
Европейский Союз – это троянский конь, на самом деле. Потому что вот специалисты уже давно заметили, что единственный консенсус в Европейском Союзе, будет смеяться, это санкции антироссийские. Это единственный консенсус.
Единственный.
Да. При этом многие страны, там, Венгрия, Италия, периодически поднимают вопрос, а зачем нам это надо? Наша экономика страдает от этого.
Но
давайте вернемся.
Мы предлагаем альтернативу в виде Евразийского экономического
союза. Бойтесь донайцев.
Дары приносящих.
Конечно. Брюссель и вот эта Еврокомиссия, те люди, которые с нами управляют, как говорят европейцы, но их никто не избирал, они являются троянским конем, и сейчас, я так понимаю, Европа стоит на пороге очень серьезных изменений. Правда, они пытаются имитировать эти изменения, потому что, я напомню, в прошлом году, в октябре, сменилось полностью состав руководства Европейского Союза.
Угу.
Полностью. Начиная с Европарламента, заканчивая Еврокомиссией. И сейчас и новые люди ищут контакты, как вы думаете, с кем? США? Нет, с Россией.
Ищут контакты с Россией.
Да.
И это прям совсем принципиально другие люди.
Это
или получается так, что
люди.
У нас министры из предыдущего кабмина перешли,
знаете,
просто на другую должность?
Я на самом деле, и в России, я так понимаю, довольно спокойно к этому относится. Если нам предложат нормальные условия сосуществования, мы их примем. Если это будет опять вот этот европейский загон, давайте вы нам дадите все, а мы вам ничего не будем гарантировать, потому что мы такие бедные, несчастные, оккупированные Соединенными Штатами Америки и Великобританией, то тогда это не получится у нас.
Давайте вот. После новостей продолжим. У нас в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Потом ваши вопросы.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умный парень». У микрофона Евгения Волгина, с нами Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Несколько вопросов от наших слушателей. Так, европейцы осознавали, что, принимая участие в перевороте на Украине, работали против себя, выполняя задачу США?
Нет. Ну, давайте от конспирологии немножко отойдем. Там все просто, на самом деле. Действительно, Европа, получив Европейский Союз как политический инструмент, как это происходит всегда естественно, когда ты выбираешь президента, ты делегируешь ему часть политических полномочий актом голосования за него. Либо отказываешь ему в том, что ты ему что-то делегировал, голосуя против него. Вот в Европе, на мой взгляд, сложилась такая коллизия, когда они поступили с частью политической суверенности, вот, при этом не получив ничего взамен, никаких гарантий. Я объясню, потому что, на мой взгляд, крайне вот, важным надломом в том, что сейчас происходит с европейскими государствами, является то, что убеждение, оно соответствует правде, то, что никто не выбирал тех людей, которые сейчас в Европе являются определяющими в политическом смысле этого слова. И к ним возникает вопрос, собственно, ребята, а вы на кого работаете? Кейс с Северным потоком 1.2, с Турецким потоком, он показал, на кого работает бюрократический аппарат Брюсселя. Страны, в частности, Болгария, ряд других стран стали действовать против своих национальных интересов ради политических интересов третьей страны, то есть США. Ну, и это обычно, на секундочку, называется коррупция. Да. Это не лоббизм, как в США принято называть, это называется коррупция.
Некоторые коррупцию лоббизмом называют.
И когда вот это произошло, собственно, экспертное сообщество, ну, я в том числе, сразу заговорили о том, что, ребята, давайте проверим, собственно, людей, которые принимали такие решения. Может, они коррупционеры? Я имею в виду европейцев.
А может, это идеология
уже становится? Почему? Обратите внимание, потому что коррупция – это всегда нанесение ущерба. Какая-то страна терпит ущерб. Вот мы в данном случае выступили пострадавшей стороной. Наша компания «Газпром» несет чудовищные убытки из-за вот действий Еврокомиссии, из-за действий США. Управа есть, я напомню, мы страна-член ВТО. США – страна-член ВТО.
Вот США уже пересматривают вообще позиции ВТО, кстати.
Твиттер, то, что Трамп там в Твиттере что-то делает, это еще не закон, понимаете? Они еще страна-член ВТО. Так. Другое дело, что арбитраж ВТО сейчас просто не работает. Он просто не работает. Хотя должен. И вот к вопросу о том, что необходимо России вернуться и вернуть другие страны в правовое поле.
А можно?
Вы думаете? Нужно.
А я не понимаю, вспомните, сколько говорят про ООН. ООН уже нужно? Не работает.
Нет, без этого, ООН работает.
Как надо.
Но он работает, когда в него верят. Часть стран, в том числе там США те же самые, говорят, ООН, нам это неинтересно, они ничего не могут, они ничего не умеют, пусть идут лесом и так далее. Не пошли лесом, что называется.
Куда мы пошли в поправках к Конституцию? Так много уже предложений.
Кстати, Россия в лице того же Владимира Путина сказала, нет, ребят, давайте институты ООН уважать. И вдруг они стали уважаемыми. И США стали обращать внимание на них и так далее. Видите? Все изменилось от того, что кто-то может сказать нет. Поэтому, когда звучат слова относительно того, что давайте лишим Россию права вето в Совбезе ООН, я понимаю, что он встает... апокалипсис политической системы. Потому что вслед за этим решением право сильного, главное, право глупого сильного будет доминировать. Право условное, конечно. Отказ от выхода с правового поля, США вышли из него и ушли далеко, и уходят еще дальше, это катастрофа. Это, можно сказать, да, апокалипсис.
Во-первых, вряд ли кто-то, конечно же, последует тому, что в Россию коллективные решат. Если с вопросом ПАСЕ еще это было, но потом все-таки все провернули назад фактически, то СОУН, мне кажется, это более серьезная структура.
На каком основании провернули назад? Там были две причины. Первая – денежки, конечно.
ПАСЕ, я имею в виду. Да, взносы, конечно, взносы, конечно, естественно.
Совет Европы, имею в виду, да. И так далее. А второе – Совет Европы осознал, что с уходом России это будет Совет пол Европы, а не Европы. Ситуация с G7, которая с G8 превратилась в G7, она очень хорошо показала, как быстро деградирует любой институт, если он становится неполноценным. Видите, вы что-нибудь слышали о G7, потому что они там что-то решают, что-то делают? Не-не, они даже заседают теперь в рамках двадцатки, отдельно даже не собираются. Вот и все. Это полная деградация.
Когда Россию исключили из G8, уже стали говорить, что, в общем-то, это ничего не значит.
Я не говорю о том, что Россия ушла, и все посыпалось, что называется. Нет. Но...
Это эффект домино, понимаете, в чем дело? Одну фигурку вот. Убрали, все, а потом посыпалось
вот именно.
Фактически.
То есть не из-за того, что Россия такая великая, а из-за того, что не по фэншую начинают работать люди, и страны, и институты. А когда это происходит, теряется сам смысл того, что, на что направлен там, те же институты ООН, международное право, там, суды международные и так далее. Поэтому любая страна может сказать тебе, после того, что творят Соединенные Штаты Америки, любая страна может сказать, ладно.
Давайте
мне это вообще
нас,
не интересует.
Алексей
давайте
Алексей,
про нас.
Давайте
я сейчас все время про нас говорю.
Вы постоянно говорите про Соединенные Штаты Америки. Боже мой, я хочу наконец-то про нас что-то услышать. Поправки в Конституцию, так
я
много.
Я на их фоне просто оттеняю значимость нашей политической системы. Вот и все.
Очень хочется проявлений, очень хочется КПД какого-то. Особенно, как много надежды было, что вот уже сейчас правительство новое заработает, что вот сейчас поправки в Конституцию примем, и сады Семирамиды зацветут. Ну, по крайней мере, некоторые спикеры, там, в части депутатов или представителей Совета Федерации говорят именно так.
Сады не зацветут. И мы с вами уже обсуждали, и с вами, и с другими ведущими, говорит Москва, в том числе я высказывал очень скептическое отношение к правительству Медведева.
Прямым это
текстом,
был тем...
прямым
да,
текстом.
Да.
Вот, потому что опоздание в выполнении нацпроектов, оно было настолько очевидным, что я удивлен, что 2 года вообще все это длилось. Это агония просто. Я тоже сейчас с осторожным скепсисом и с осторожным оптимизмом одновременно пытаюсь относиться к правительству Мишустина. Во-первых, помятую о том, что... половина правительства все-таки осталась, но это оправдано, потому что если менять все правительство, то я думаю, что оно не будет работать 3-4 месяца. Замена аппаратов, рутина.
Ну, конечно,
банальная
про
рутина,
Мишустин
да.
еще говорил, да.
Вот.
Ремонт в кабинетах.
Ремонт в кабинетах, да. Вот мне, честно говоря, вот эти сведения интересные о том, что министры начинают работать с ремонта кабинетов. Слушай, какая разница, где сидеть? Ну, сидел для тебя другой человек. Ну, замени кресло, и все. Если уж ты такой щепетильный и такой нервный, замени кресло, вот.
Протереть хлоргексидином.
Вот, можно мироместинчиком, да. И все, и нормально все. Но нет, надо все поменять. Так, вот это, я вот этого не понимаю, честно вам скажу. Это раздражает, понятно, что не только меня, а очень многих людей.
Ну, когда говорят, что уже в апреле должны представить первые итоги, карт-бланш дан правительству, именно поэтому Белоусов туда вошел еще, чтобы уравновесить Силуанова,
например. Справедливости ради скажем, что 20-30% нацпроектов все-таки запущено и выполняется. Это
мы судим по объему расходованных средств?
Мы судим по результатам все-таки. Есть. Радует то, что деньги, которые не истрачены, а там больше 1 триллион рублей, они вернулись в бюджет. Они не рассосались по офшорам, как раньше было. Они вернулись в бюджет.
Ты гарантируешь,
что вот это спасибо, что называется, большое, да, в том числе и Мишустину, который за этим следил, находясь в обойме этой стройной системы
фискальной,
да, финразведка, счетная палата, вот это вот все.
Угу.
Спасибо. Деньги не потрачены. Теперь их нужно, необходимо, как мы уже говорили с вами неоднократно.
Самое страшное, тратить деньги.
Тратить деньги, да. Они должны просто оказаться в карманах граждан. Причем не тех граждан, которые тут же вывезут их за рубеж и там складируют, чтобы потом эти самые государства, Великобритания, Франция, их просто забрали у этих граждан, потому что они не смогут оправдать происхождение этих денег. Здесь четко надо артикулировать. А тратили их здесь, на территории страны. И вот здесь, мне кажется, санкционный режим, который применен к нашей стране, он благом. Я уже много раз говорил, что я только yes говорю в таких случаях, когда усиливается санкционный режим. Потому что это, бодрит, и, заставляет тратить и деньги на территории страны. Путин, кстати, это неоднократно артикулирует. Он говорит, только на территории нашей страны мы можем, мы, руководство страны, можем гарантировать безопасность ваших
Система
средств.
Система не может быть замкнутой. Опять же,
гарантия замкнутая. Простите, если вы сейчас мне скажете слово «изоляция», вот.
Изоляционный режим санкций не подразумевает разве изоляционного режима?
Ну, простите, пожалуйста. Ну, где вы видите изоляцию? Но у нас диверсификация контактов внешних, она стала на порядок больше просто в результате санкционного режима.
Доступ к технологиям, банально.
Китай,
всё,
Корея,
Китай.
Япония. Вы знаете, существует...
Композитное крыло М-21, МС-21 сразу вспоминаю.
Сделали
помните, там уже сделали?
Да,
уже успели? Оно
уже
тяжелее,
ну,
чем
что?
Французское.
Ничего страшного.
Технология меняется.
Ничего страшного.
Полетим. Как
я
в том
говорю,
анекдоте.
Что,
и теперь
говорю,
мы
идеально,
попробуем взлететь.
Но вода дырочку всегда находит. Санкционный режим, он не страшный, если не пугаться. Если искать и не сдаваться.
У нас есть Иран, конечно, и в Северной Корее в качестве.
Причем здесь Иран и Северная Корея.
Под санкциями находится. Это можно считать
изоляцией
или нет? Что за
стереотипные примеры, которые совершенно не имеют никакого отношения с Россией? Это все равно, что говорить о рейтинге коррупции, которая составляет некоторые...
Да, Россия на первых местах.
Нет, Россия не на первых, во-первых. Это раз. Второе, она где-то там между Зимбабве. Это, во-первых, я ничего не...
С конца.
Неважно. Нельзя сравнивать. Посмотрите на географическую карту.
Подожди, но нам надо с кем-то сравниваться все равно или нет?
Ну, почему бы не сравниваться с Китаем, с Германией, с
объем ВВП
США,
Китай, объем ВВП Российской Федерации. Простите,
хорошо.
Алексей Алексеевич, разное. Стремиться надо к лучшему. Стремиться к достижению цели или у нас процесс ради процесса?
Китай после фактической смены коммунистического режима на то, что сейчас происходит. На
квази такой,
на квази-капиталистический режим, не имел ни территориальных потерь, ни серьезных потерь населения и так далее. Потом, простите, если экстраполировать китайское население на российское как по количеству рабочих
понятно,
рук. Ну, понимаете, да? Зачем нам сравнивать несравнимое? Кто сильнее, кит или слон?
С Японией,
да,
значит, нам надо сравниваться, хотя
нет,
по населению.
Хотя бы по населению, да. Японцы, а что? Что? Японская экономика, вы считаете, она идеальна?
Нет, конечно, ничего нет идеального, естественно.
Вот вам, пожалуйста.
Но просто хорошо.
Вы думаете, индекс счастья в Японии зашкаливает?
Слушайте, индекс счастья — это вообще какая-то странная история. Можно сказать, счастливым быть... Лучше
слушайте,
быть...
А зачем вы деньги зарабатываете? Вот вы, зачем деньги зарабатываете?
Деньги зарабатываю, да? Зачем? В смысле?
Чтобы быть счастливой?
Нет, не обязательно деньги делают человека счастливым.
Вот.
Но отсутствие денег делает человека несчастным. Извините, пожалуйста, когда невозможно. Есть вариант купить булку или ребенку.
Что за черно-белое восприятие мира.
Нет,
да,
подождите, а вы меня к этому и подталкиваете,
Алексей
Алексеевич.
Я подталкиваю вас к тому, чтобы вы признали, что нельзя сравнивать страны вот в том разрезе, в котором вы сейчас их сравниваете. Что у кого-то там больше ВВП, надо тут же смотреть на другие показатели. На самом деле, вот при нынешней развитой страны, куда Россия
Финляндия
тоже входит?
Финляндия самая благополучная, при этом там процент суицидов, да, он серьезный.
И алкоголики
повальные
все практически. Вот, обратите внимание, что сейчас это феноменально, но на нынешнем уровне технологического развития многие страны, которые называются развитыми, входят там в 50 лидеров, да, экономически, подождите секундочку, уровень жизни там приблизительно одинаковый.
Алексей Алексеевич, мы с вами сидим здесь с американскими телефонами.
Не,
мы
у
не
меня
с ютофоном сидим. А, у вас корейский телефон. Хорошо, корейский телефон,
видите,
у меня американский
телефон,
допустим. А никакой
разницы вы не заметили, да? И я тоже не замечаю никакой разницы.
Очень похож, да.
Я же говорю, никакой разницы нет.
А где мы не с российскими телефонами сидим, в том-то и дело?
У меня был ютофон очень долго.
Был?
Просто они сняли с производства, да, я весь, не то, что я такой патриот, мне просто было любопытно, я хотел сравнить, и меня он вполне устраивал, вполне себе устраивал.
Так а что ж тогда не
запущен?
Потом
они продали китайцам, и он испортился, он перестал держать батарейку, я перестал просто с ним работать, и все. Мне нужны звонки и батарейка, все, мне больше ничего не нужно.
Так.
В этом смысле. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, мои личные наблюдения, в принципе, уровень жизни... приблизительно одинаковый. Есть социальное расслоение, безусловно. Оно в странах Германии, в США, оно одинаковое. Все остальное это пиар. Помните анекдот про крысу и хомячка? «У меня пиар лучше», сказал хомячок. Это приблизительно то же самое. Кто владеет медиамускулами, а это, простите меня, Соединенные Штаты Америки, Европа, те и говорят, вы должны на нас равняться, мы такие крутые и так далее, вы все ущербные.
Это экспансия, это абсолютно понятно, более того, да, как бы у каждого
государства свое. Приглядываешься к системе управления страной, та же коррупция, к системе распределения средств, те же самые косяки. Количество нищих, да господи.
Нет, тоже есть нищие, да. Там в Лос-Анджелесе можно обнаружить очень много нищих, которых сейчас несчастно гоняют. Но другой момент. По поводу денег. Конечно же, деньги не сделают человека счастливым. Это можно вспомнить тот же самый, анекдот про какого-то бизнесмена и рыбака с полным тазом рыбы. Вот, который говорит, что всем все, а кому-то ничего. Но другой разговор. Когда речь идет о том, что там уровень выживаемости какой-то, и там купить булку или купить ребенку новую пару брюк, конечно же. То есть здесь возникает вопрос, а почему вот у нас так? Ведь может же еще быть лучше.
То есть дело в сравнении. Сравните с Африкой. Вам Россия покажется
раем. Подождите, а с кем мы должны сравнивать? О, а вы все равно сравниваете, видите как? Я-то пытаюсь сравнивать с тем, у кого денег больше.
Я пытаюсь играть в вашу игру. Вот и все.
Ну, мы с вами вместе играем сейчас.
Да,
вопрос,
да.
С кем сравниваете? Вы с кем? Вы с Африкой предлагаете сравнивать? Я, например, с Финляндией той же самой.
Нет, я предлагаю сравнивать с той же Германией.
Так,
у нас очень неплохие уже возможности, да, причем мы по экономическому развитию, возможно, через несколько лет будем опережать Германию. Как вам такое, Илон Маск?
Как вариант. Илона Маска не хватает, вот точно совершенно, я вам говорю.
Это авантюрист, на самом деле. Вот вы...
А я вчера представляю...
Вот его обычно представляют как человека, который там, я не знаю, кудесник и все остальное. Ну, кудесник работает на госденьги. Чем отличается Рогозин от Илона Маска? Вообще ничем.
Илон Маск эффективнее использует госденьги просто-напросто.
Может быть, а может быть и нет.
Ну, по проектам...
Не, а вы сравните объемы финансирования.
Объем финансирования, подождите, есть объем финансирования НАСА, конечно, есть объемы финансирования Роскосмоса, но подождите, НАСА аккумулирует и военные, насколько
я понимаю,
деньги тоже.
Нет, причем я не оправдываю коррупцию в Роскосмосе.
А у нас отдельно Роскосмос, отдельно Минобороны.
И слава богу. Между нами говоря, слава богу, потому так, что опять несравнимые
235-й
вещи.
Говорит, СССР была второй по мощи экономикой в мире. Это к вопросу нашей первой темы о собирании земель, да?
Ну, собирание земель делал наживное. Иван Калита тоже собирал земли. И ничего.
Огня меча не хочет больше, знаете.
Ну, как-то. А нет, а сейчас вот я не зря вам упомянул о том, что страны, которые могут считать себя развитыми, вообще самоощущение, вот, они приблизительно в одинаковом ситуации находятся. Да. Да, у некоторых есть излишки денег. Почему? Потому что они являются эмиссионными центрами. Сделай Россия себя эмиссионным центром, да, делай валюту свою конвертируемой, все, все проблемы решены. У нас средств достаточно, нам не надо брать кредиты. Мы можем просто запустить печатный станок. Все.
Инфляция, мы очень боимся инфляции, мы не можем запустить печатный станок.
Мы просто избавимся от этой глупой странной зависимости от так называемых западных кредитов и будем сами внутри распределять средства на выстраивание социальных вещей, профилей, на экономику и так далее.
Главный вопрос, Алексей Алексеевич,
почему не происходит?
Да.
Потому что нынешний мир управляется, по большому счету, теми самыми государствами, вы вот меня попеняли, что я все время говорю США, США и так далее, именно потому что дяденьки не позволяют, потому что множество там средств нашей элиты и дети нашей элиты находятся там, и они как заложники там выступают, понимаете?
Ойли.
Да, представляете?
Ойли как заложники.
Вот, потому что когда тот же самый чиновник, пусть патриотически настроенный, скажет, а давайте сделаем эмиссионный центр, ему покрутят пальцем за рубежом и скажут, слушай, у тебя бабки, вот они лежат, давайте мы сейчас арестуем, потому что ты не можешь оправдать их происхождение.
У нас есть
и
здесь,
вот у тебя дети учатся, давайте вышлем обратно, пусть они учатся
пожалуйста,
в России.
Санкции.
И чиновник думает, слушайте, а может быть мне не надо так говорить, а? И так далее.
Санкции есть. Хорошо, не используем термин.
Мне очень жаль, что закончился вот этот процесс, ну, мы его пытаемся реанимировать, национализация элит. Да, совершенно верно.
Национализация элит, не знаю. Но здесь к вопросу о том, что, вот, во-первых, кто же тут говорит по поводу уровня. Да, Юстас, опережать Германию, да, но по ВВП это не по уровню жизни, это, опять же, разные показатели. Потом кто-то говорит, что курс валют национальный...
Очень относительная штука, на самом деле, очень относительная.
Ну, конечно, где-то говорят, что там декрет 2 месяца, а где-то 3 года, извините. Да? Кто-то это покажется кому-то раймой больничный, который берется на период там,
очень любят говорить, оперировать это минимальными зарплатами. Я сейчас, честно говоря, я вот с регионалами общаюсь, никто не живет на эти зарплаты, всегда находится выход увеличить благосостояние и так далее. Да, есть люди, которые выживают, они есть во всех странах, они есть во всех странах.
Процентное соотношение, у нас же 20 миллионов бедных.
Ну, посмотрите, по странам оно приблизительно одинаковое.
Опять мы сравниваем, если мы по бедности сравниваем, а по богатости... По богатству.
Вот. Здесь я с вами полностью, я даже спорить не буду, потому что вот это гипертрофированное богатство на показ, роскошь, оно бьет по глазам, и мне тоже совсем не нравится. Я социально чувствительный человек, я не могу на это смотреть спокойно. Меня это возмущает, да.
7373948, это телефон прямого эфира. А, давайте вот вас, Михаил, давно вас не было в эфире. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Михаил, Подмосковье, уважаемый Алексей, очаровательный ведущий. Алексей, вот меня можно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Вот примерно тот же самый...
Вызовите команду, пусть вас заносит.
Я слушаю с 58-го года, когда обрел какой-то ум и возможность судить. Знаете, в чем дело? У нас выживают работающие. У нас инженер, который имеет работу устойчивую, выживает. Вот что ужасно. И дальше.
В смысле, а что в этом ужасного? Простите, я сразу вам сформулирую. Что в этом ужасного? Человек, который не работает, он что, он должен получать какие-то преференции?
Он реально не может купить себе лишнее пальто. Но дело не в этом. Вот смотрите, сегодня если экстраполировать экономическую ситуацию в смысле социального государства, то вот этот разговор, который вы сейчас ведете, может быть тогда актуален, когда у нас госбюджет будет 1,5 триллиона, а сейчас он 300 миллиардов. Понимаете, это недостижимая вещь. Вот то, что мы сейчас переживаем, надо назвать своим именем. Это результат страшнейшего эксперимента по избыванию, по убиению в человеке достоинства, которое провела
Спасибо, Михаил.
Мы с вами, мы же говорили недавно совсем, что России необходимо, я давно это говорю, надо становиться инвестиционным центром. Тогда не понадобится вот это вот все ухищение, и мы не будем переводить государственный бюджет на доллары. Мы будем мыслить в категориях рублей. Я считаю, это правильно.
Мыслить в категории рублей, особенно когда говорят, храните деньги в сберегательной кассе. И в рублях чаще всего это говорят те люди, которые уж точно не держат вряд ли деньги в рублях, или, по крайней мере, держат их в корзине.
Согласен.
Но все-таки...
Нет, претензий государству очень много. Но эти претензии нужно высказывать так, чтобы не разрушать то, что уже у нас есть. Мы уже так погуляли в 90-х, по-моему, что уже не хочется уже вот возвращаться в эту
святые. Так история государства российского показывает, что у нас каждый новый этап – это через разрушение, разве нет?
Нет, через страдания. Обратите внимание.
Обязательно, русский человек должен страдать. Это вот
Советская империя все-таки родилась в крови и поту 20-30-х годов и крестилась Великой Отечественной войной. Вот так. После этого у нас было там 50 лет, ну, меньше, 40 лет спокойной жизни. Причем ее мы благополучно превратили в застой. Это я к тому, что никто не виноват в том, что с Россией происходит то, что происходит, кроме нас самих.
Ну, получается, это, значит, общество максимализма.
А мы соблазняемся разными, я не знаю, возможностью не работать и получать большие деньги. Там, я против больших социальных пособий. Это плодит так совершенно странно. Вот именно. Вот именно. Я не говорю, что, слава богу,
50 рублей в месяц на
слушайте, когда, уход за ребенком. Когда проходила, мы опять же с вами на наши эфиры сошлись, когда проходила пенсионная реформа, и когда мы обсуждали ее последствия, я сразу говорил, что необходимо было делать так, чтобы можно повысить пенсионный возраст, но при этом сделать пенсию 40-50 тысяч, чтобы человек гарантированную, чтобы человек понимал, он отработал, он ее получит, он в старости будет заниматься тем, чем не успел заняться, когда работал.
Так.
Вот. Без этого пенсионная реформа бессмысленна. Просто бессмысленно, форменное издевательство.
А нам бухгалтерский подход был
осуществлен. Бухгалтерский подход, но, простите, спасибо президенту, который через два месяца проснулся и сказал, слушайте, ребята, действительно фигня получилась, давайте вот сделаем здесь вот так, здесь увеличим до сюда, здесь предложим это, и, кстати, он до сих пор этим занимается. Теперь денежки, да, за первого ребенка и так далее. Но, опять, это не просто всем раздать бабки, я извиняюсь, а тем социальным категориям, которые нужны, это поддерживающая, называется, социальная политика. Подождите секундочку.
Да.
Но она должна быть еще и стимулирующей социальной политикой, понимаете? Если мы сейчас сделаем социальные пособия шире, работать никто не будет. Такова человеческая природа просто.
Ну, это, конечно, пособие вообще расценивать как пособие даже или тот же самый мат-капитал как единственные деньги, которые,
нет, на которые можно рассчитывать. Даже не произносите, потому что это очень хорошее дело. Его
нет, нужно, конечно, хорошее. Никто не говорит, что это плохо. Конечно, но просто вряд ли это единственное, что может
ипотеку
стимулировать
людей. Ипотеку надо делать с нулевым процентом.
А вот Мишустин сказал, что еще банки слишком дорого. Говорят, 9% это дорого.
Сделать уже меньше. Набиуллина похвасталась, что уже меньше сейчас упустилась ипотечная ставка.
Ну, это вот эти вот заявления
и социальная политика. Я же говорю, 2-3%. 2-3%. Вот эти все остальные дельта, там, 6%, они идут на обслуживание банков, на вывод средств
конечно
за рубеж.
Вот коротко, прям буквально 5 секунд осталось. 2-3%, чтобы жители с Дальнего Востока не уезжали, а остальным пусть будет 6 условно или 8-9. Или мы можем на всех это экстраполировать? Вопрос только политической воли.
Лучше на всех, но, конечно, понятно, что вот эта вот политика, которую вы говорите, она стимулирующая, да? Нужно насыщать населением Дальний Восток. Она должна присутствовать. Угу. Это умная политика.
Алексей Мухин был гостем программы «Умные парни», гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, ждем вас снова.
Спасибо вам.